Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала свою коллегу, научного сотрудника отдела западноевропейского, русского и современного искусства Алину Игоревну Галята и Светлану Анатольевну Левинсон, дочь первой учительницы Юрия Алексеевича Гагарина. Добрый день, Алина Игоревна.
Добрый день.
Добрый день, Светлана Анатольевна.
Добрый день.
Заканчивается апрель. И, подводя его итоги, мы с уверенностью говорим, что самым ярким событием этого месяца, безусловно, было празднование 60-летия полета первого человека в космос. Не остался вне этого события и Иркутский художественный музей, где 11 апреля, то есть накануне праздника, была открыта выставка одной картины и прошла встреча посетителей музея со Светланой Алексеевной Левинсон. Первый вопрос я задам куратору выставки Алине Игоревне Галята. Алина Игоревна, что за выставка открылась в главном здании музея 11 апреля?
Это была выставка одной картины, картины иркутского художника Аркадия Ивановича Чукжанина. Работа называется «Портрет Нины Васильевны Кондратенковой».
Аркадий Иванович, он мастер портрета, и они обладают вот такой каким-то очень глубоким смыслом, и не только сам портрет, не только само изображение человека, но и антураж вокруг этого человека. Uh-huh. Портрет Нины Васильевны Кондратенковой, он достаточно интересный. Я просто хочу привести цитату старейшего сотрудника художественного музея, искусствоведа Тамару Григорьевну Драницу. «Аркадий Вычугжанин, один из крупнейших портретистов страны второй половины 20 века, в начале 1980-х все шумели по поводу появления новой формы портрета, который был назван композиционным. Суть его в том, что внутренний мир человека, его профессия, пристрастия раскрывается благодаря контексту, в который он помещен. Аркадий Вычугжанин был одним из лучших в этом направлении, ведь он старался максимально раскрыть внутренний мир модели». Как вы считаете, удалось ли раскрыть внутренний мир Нины Васильевны? И почему такой действительно интересный антураж вот вокруг нее? Как вообще велась работа над картиной?
Работа велась так, что Нина Васильевна позировала художнику. То есть он писал ее с натуры. Такое непосредственное живое наблюдение. И на фоне он поместил газетные вырезки.
Газеты всего мира.
И да, на разных вот языках. Очень... И все они были посвящены одному событию, вот. Первому полету человека в космос.
Такое очень интересное лицо, такое волевое, очень решительное. Mm-hmm. Вообще, вот как это, вот лично вам, вот как искусствоведу, как художнику, нравится портрет? Вот что вообще можете сказать о личности Нины Васильевны, который вот так необычно, такой необычной трактовкой изобразил Вычугжанин?
Он, конечно, ее показывает такой женщиной статной, сильной, волевой, да, ну, то есть я вот не знаю ее, я не была знакома с ней. И вот такое впечатление создается у зрителя благодаря вот такой позе выразительной, выражению лица, такому несколько даже напряженному, что ли. Видно, что это целеустремленный человек, очень сильный, вот такое впечатление. У меня, как у зрителя.
Ну, вот, по-моему, мне кажется, вам должно быть очень приятно, Светлана Анатольевна, слышать вот такое мнение искусствоведа и художника, да и просто зрителя об этом портрете. Ну вот, Алина Игоревна, о творчестве Аркадия Ивановича Чукжанина писали многие искусствоведы. А вот кто-то из них писал об этой работе?
Вы знаете, как это ни странно, об этой работе, как правило, вскользь указывалось, да. И вот в нашем последнем каталоге, который посвящен творчеству Чукжанина, мы уже так более конкретно ее обозначили и нашли даже подготовительную работу для вот этой живописной работы. Она в частной коллекции находится. То есть там у нас есть рисунок, который сначала сделал художник, и потом уже на основе этого рисунка писался портрет.
А кто писал эту статью для каталога? Это коварный вопрос.
Там несколько статей. каталог включены в том числе статья Тамары Григорьевны Драницы, статья нашего директора, моя статья включена, и статья искусствоведа Дубовцевой.
А вот как удалось найти предварительный рисунок? Где он? В фондах нашего музея находился или в частной коллекции?
Нет, в частной коллекции коллекционера Лютикова. Мы устраивали выставку 90 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Вычугжанина. Это был 2018 год. И мы обратились к коллекционерам, и вот был обнаружен вот этот рисунок вот в одной из коллекций частной.
Ну вот когда вы писали эту статью и вот для каталога, вы, наверное, рассматривали вопрос вообще, как эта работа поступила к нам в фонды художественного музея, когда?
В том же году, по-моему, если не ошибаюсь, он написал ее в 1961 году, и в этом же году она поступила. Вообще, как правило, Вычугжанин создавал свои работы, и музей, либо наш музей, либо музей России, какой-то из музеев, как правило, тут же приобретали его работы, они вот... очень охотно приобретались, потому что его при жизни уже ценили.
Конечно, прекрасно, что портрет является собственностью нашего художественного музея. А вообще, где вот он помимо Иркутска экспонировался?
На самых разных выставках. Это были выставки от городского уровня до межрегионального. Он экспонировался в Красноярске, если не ошибаюсь. И в основном это были выставки все-таки по Сибири.
То знаете, сейчас я о чем подумала? Конечно, выставка одной картины, она, может быть, прошла бы как-то так более спокойно, если бы рядом вот с этой картиной не стояла наша уважаемая гостья Светлана Анатольевна Левинсон, которая рассказала о своей маме так, что картина совершенно по-другому она зазвучала, потому что это правильно сказали, да, на картине очень такой сильный, волевой человек, а как она стала вот таким человеком, что она прошла, какую жизненную школу она прожила для того, чтобы вот именно такой она казалась зрителям на картине. Поэтому сейчас следующие вопросы, наверное, я уже буду задавать вам, Светлана Анатольевна. Ну, так вот получилось, что мы со Светланой Анатольевной вместе учились на одном курсе в Иркутском государственном университете, на историческом факультете. И самое вот, тоже любопытное это то, что мы не только однокашницы, а мы еще и землячки по нашим родителям, потому что вот моя мама, она родом из города Демидова, а родители Светланы Анатольевны, они родом из вот города Гжатска, то теперь город Гагарин. Поэтому, когда мы в 2018 году с Вадимом Алтуховым во время съемок фильма «Иркут-Смоленск. Нити памяти» побывали, вот как раз на этой земле, побывали в самом Гагарине, Гжатске, побывали в Клушино, вот, честно говоря, мы увидели вот этот дом родителей Гагарина, но это не сам дом, потому что это уже реконструкция дома. Вот меня, вы знаете, просто ностальгически как-то вот даже не удивило, а вот такие замечательные воспоминания нахлынули, потому что ведь точно так же дом дедушки-бабушки моей был обставлен очень простой мебелью деревянной. Деревянная, я хорошо помню, скамейка, дом сам с небольшой кухней, с большой залой, зачатая перегородка, которая вот эту залу отделяла от небольшой спаленки. Ведь дом родителей Гагарина, он был типичным домом, характерным вот для этой местности. Соломенная крыша, что меня удивило. Но вот я попросила наших друзей, которые нас привезли в Клушино, показать не столько сам дом, а вот ту знаменитую землянку, в которой в годы войны жила семья. Вы знаете, это так страшно и необычно, потому что сама землянка вот, для нас, для сибиряков, она просто непривычная. И когда мы спустились вниз, во-первых, поразила нас вот такая маленькая клетушка, вот такое очень маленькое, тесное, темное пространство, какие-то вот такие лавочки, какие-то нары. Я не знаю, там даже спать-то, по-моему, невозможно, только приткнуться можно было. И вот совершенно как-то по-другому образ тех людей, которые переживали оккупацию, семья Гагариных, она совершенно как-то по-другому вот в нас зазвучала, а не только в рассказах наших сопровождающих. Вот эти вот личные впечатления, они, конечно, были очень важны. Так вот, Светлана Анатольевна, ведь ваши родители тоже попали в оккупацию, и ведь 2 года, с 41 по 43, Смоленская земля, были в оккупации. Вообще, как они пережили вот это, как жили ваши родители вот в эти тяжелые 2 года?
Ну что ж, мои родители как раз принадлежат к тому поколению, которое прямо со школьной скамьи шагнуло под пули. В преддверии войны И папа мой оттуда же родом, и мама. Они и школьниками строили шоссе Москва-Минск. А когда началась война, их отправили на строительство оборонительных рубежей вокруг Москвы, вокруг Смоленска, вокруг Вязьмы. Строили оборонительные рубежи. Ну и мама вспоминает, что страшные это были времена, очень страшные. Она помнит, как они были как раз на строительство оборонительных рубежей, и прискакал вестовой, это еще накануне войны, вестовой на коне, и сообщил им, что вот началась война, потому что они там, где они были, там не было ни радио, никаких средств связи. Сразу же мужчины и молодые люди, парни, что постарше, уехали. Остались девчонки и подростки. Ну, папе моему было тогда 14 лет, совсем мальчишка. Вот такие вот остались. Мама говорит, первую ночь помню отлично, как было страшно. Как было нам всем страшно от этой неизвестности, от этой беды. А потом они, ну, получилось так, что, возвращаясь к Жацк, они встретили уже на своем пути немцев. Они на подводах, они хотели эвакуироваться, а фашисты на танки фашистские, мотоциклы. И она говорит, никогда не забуду первую бомбардировку. Как мы, вот, значит, растянулась колонна по дороге, на подводах люди какие-то вещички везут, пешком идут. И самолеты. Самолеты летели так низко, что стреляли прицельно по людям. И она говорит, я помню, как упали мы на дорогу. Очень страшно, говорит, было. Ну, когда вернулись к Жацк, там уже были фашисты. Стали переписывать молодых людей, подростков, особые приметы для угона в Германию. Но мама говорит, мы не хотели жить под фашистским сапогом. И в тот момент бабушка моя как раз начала шить халаты, маск-халаты. И в тот момент, когда одна часть фашистов сменяла другую, молодежь, большая группа молодежи, они ушли в лес к партизанам. В это время под Смоленском действовал партизанский отряд. Ну, там много отрядов действовало, в частности, вот там, где, в тех местах, действовал отряд «Победа». И вот папа с мамой вплоть до освобождения Гжатска, освобождения Смоленщины, находились в этом партизанском отряде. И как они могли, так они и боролись с фашистами.
Вот расскажите историю про комсомольский билет.
Мама была комсоргом какой-то небольшой группки, вот этой молодежи, которая ушла. И она до сих пор, я храню ее и всегда буду, пока я жива, хранить ее комсомольский билет, который столько пережил. Мама его так аккуратно и любовно обернула, фиолетовая такая бумажечка, оберточка. Этот билет, там обозначены все уплаты комсомольских взносов, ни одного месяца не пропущено, несмотря на то, что была война. Этот билет она зашила в пиджачок свой, но когда она уходила на задание, она этот билет прятала. Она, говорит, нашла консервную банку и какие-то тряпочки, бумажки, завертывала бережно этот билет в эти тряпочки, в консервную банку, закапывала в землю, в снег. Потом приходила и снова зашивала его в пиджачок. Вот этот билет у нас в семье хранится, мамин комсомольский билет.
А 43-й год, когда Смоленскую землю освободили, вообще вот как досталось освобождение? Вот в вашей истории вы рассказывали о бабушке и о наших солдатах, которые как раз из леса на лыжах выходили в сторону Гжатска.
Вот. А, да, освобождение. Как раз немцы, когда их погнали от Москвы, дело в том, что когда было первое наступление наших войск под Москвой, вот их отогнали от Москвы, и фронт стабилизировался как раз вот перед Гжатском. Гжатск остался в оккупации. А в 43-м году, когда немцев уже окончательно погнали, они были настолько ожесточены, они творили такие страшные вещи на Смоленщине. Мы знаем о Хатынисе. Так вот, под Смоленском таких хатыней много. Вот мама рассказывала, деревня недалеко была, Каменка называлась. Эту Каменку сожгли со всеми жителями. Дети, женщины, неважно, всех сожгли, все были уничтожены. Один мальчик остался, мама рассказывала эту историю, как один мальчик остался, и отец освобождал эту деревню, и вот мальчик отца встретил.
Я не понаслышке тоже знаю об этой истории, потому что моя смоленская бабушка, родная сестра моей родной бабушки Татьяна, ее же ведь тоже сожгли фашисты вот в деревне, когда они гоняли их на работы, а потом загнали более 100 человек в сарай и подожгли.
Да, обносили эти сараи колючей проволокой, обкладывали соломой и поджигали. А вокруг автоматчики. Вот мою бабушку с ее двумя племянниками малолетними, им было по 7 лет, вот ее гнали как раз для того, чтобы сжечь. Колонна людей шла, и спасло их только наступление наших войск. И бабушка моя рассказывала, несколько раз рассказывала, как мы идем, уже обреченные на смерть, вокруг горят эти сараи, и конвоируют немцы, и вдруг начинается наступление. Бегут наши солдаты на лыжах, в маскалатах. Бабушка говорит, никогда этого не забуду. На ее глазах солдатика одного, ну, прямо снаряд в него попал. Страшное зрелище. И она говорит, настолько изможденные. Вот присядет в снег, глазки закроет, секунда какая-то, чтобы немножко сил, видимо, наберется. И дальше. И бабушка говорит, что если бы не это наступление, и в это же время вот партизаны из лесов, видимо, это были скоординированные действия, я думаю, разведка-то партизанская работала же все-таки. И вот если бы не это обстоятельство, то бабушки моей бы не было. Их как раз вот гнали на эту страшную казнь. Освободили.
Тем не менее, она была ранена?
Да, она вспоминала, что был страшный бой. Она говорит, я упала с собой, накрыла двух маленьких этих детей. Ее ранило, рука была прострелена у нее насквозь, в двух местах, прямо вот на сгибе. Да вообще, она, конечно, у меня очень отважная бабушка. Она была партизанской связной. Она прятала раненых бойцов. Она женщину, вот еврейку она рассказывала, беременную евреечку, прятала тоже. Муж у нее был в армии, и вот они прятали ее. А потом, когда муж выходил из окружения, забрал ее. Вот, Ира, ты тогда рассказывала, и в фильме у вас есть о еврейском гетто, вот об этом расстреле. Вот бабушка потом узнала, что и муж, и она попали как раз вот именно вот туда.
Давайте все-таки немножко отвлечемся от вот этой очень тяжелой темы. Вот где Смоленская земля, а где Иркутская? Вот как ваши родители оказались в Иркутске?
Очень просто, как многие тогда, наверное, в те годы. Мой папочка вот тогда, в 43-м году, как только освободили Смоленщину, он ушел воевать. Хотя он приписал себе год, он фактически 1927 года рождения, он себе прибавил год для того, чтобы его взяли. Он воевал 43-го года, потом в 45-м их часть, вот он был тяжело ранен под Кёнигсбергом, а потом их часть отправили воевать с Японией, но не успел он доехать до Японии. 2 сентября капитулировала Япония, а вот 26-го папе исполнилось 18 лет, это призывной возраст, срочная служба. Так папа вот оказался здесь, ну вот уже в армии он закончил военное училище, одно, другое, вначале пехотное, потом военно-политическое, потом уже дальше получал высшее образование юридическое, но остался вот с тех пор здесь, в этих краях. Кстати говоря, очень интересно, я не знаю, стоит ли, уместно ли здесь рассказывать. Папа говорит, когда я ехал, это было первое его путешествие такое через всю страну огромную, и говорит, когда я проезжал мимо Иркутска, мимо Байкала, я настолько был впечатлен, и мне так понравился Иркутск и Ангара, что у меня закралась такая мысль, а как бы хорошо было пожить в этом городе. Получилось так, что очень долго скиталась наша семья по восточной границе, жили на заставах. Служба папина воинская привела нашу семью в конечном итоге в Иркутск. Мама поехала к папе как декабристка, закончив Московский педагогический институт имени Крупской. Приехала к папе на границу. И вот тоже интересно, так мама рассказывала мне, какие судьбы были у этого поколения, просто потрясающие. Вот фильм «Офицеры» есть, да, когда герой фильма привозит свою молодую жену на погранзаставу, и там такая стена с дырками, с мишенью, которая была когда-то. И вот папа тоже привез мою маму, и командир части спрашивает, вот где бы вы хотели жить, молодая семья, в землянке? Или водомаслогрейки. Мама не знала, что такое водомаслогрейка, но поняла, что это над землей какое-то строение. Она говорит, нет, землянки не хочу, мы за войну нажили в землянках-то. Вот их дом, в частности, фашисты сожгли. Вот, а когда пришли, они оккупировались, жили сами в этом доме, он был хорошим, этот дом. А мама, бабушка, вот они землянку вырыли. Ну, вот уже Ирина Ивановна рассказывала, что семья Гагариных тоже жила в землянке, потому что их дом был занят оккупантами. Ну, и мама сказала, нет, не в землянке, только не в землянке. И вот зашли в водомаслогрейку, а это, говорит, такой дощатый сарайчик, и там солдаты оружие чистили. И были огромные щели между досками. Так вот папа побежал, принес стопку газет и заклинил. заклеил эту стеночку газетом. Вот это была первая квартира, так сказать, нашей семьи. Ну, меня еще тогда, конечно, не было. Но вот, тем не менее, вот эти мамины рассказы я очень хорошо помню.
А почему вашу маму называют первой учительницей Гагарина?
Ирина Ивановна, потому что она фактически получилось, что она стала его первой учительницей, хотя Юрочка пришел в третий класс. Очень хорошо-то не знаю эту историю, но я знаю, что процесс его обучения начался в деревне Клушино, но война его прервала, может быть, он неделю ходил в школу. А потом вот семья переехала в Жацк, отец Юрия Алексеевича, Алексей Иванович, по-моему, его звали, да, он перевез этот дом по бревнышку в Жацк, и Юру привели к моей маме. Моя мама в 45-м году закончила педагогическое училище. Вообще, я вот хотела сказать, что когда оккупантов прогнали, маме было дано поручение, очень серьезное, финотдел Царево-Займищенского исполкома дал ей поручение и райком комсомола собирать средства на строительство танковой колонны. Она очень успешно с этим справилась, с поручением, но как только она услышала о том, что открывается училище, а она с детства мечтала быть учителем, она подала документы, поступила в это училище, взяли сразу на третий курс, поскольку у нее была очень хорошая база, она была отличницей. И вот в 45-м году она закончила училище, и ее оставили преподавать в базовой школе как лучшую студентку против всех правил, потому что там должны были работать только стажисты в этой школе. А маму оставили преподавать в этой школе, как выражался директор этой школы и училища Иванов Николай Малафеевич, что она была учителем от Бога. В первый же год ее педагогической работы к ней пришел мальчик Юрочка Гагарин. В первый мамин класс. Но это был не первый, а третий. Не первый, а третий. Она взяла третий класс, она там была новичком. И новичок пришел, вот Юра Гагарин. Причем, когда мама его привела в школу, она просила свою знакомую Елену Федоровну Лунову, которая была завучем училища, посадить Юру в класс к очень строгому и опытному педагогу, потому что мальчик был очень шаловливым, подвижным, живым. Не хулиганом, но шаловливым, живым и подвижным. Она привела его к моей маме, на что Анна Тимофеевна удивленно спросила: «Ты что же, я же тебя просила посадить к строгому учителю? А это ж совсем девочка, выпускница». Она говорит: «Ты не переживай, это лучший учитель, это учитель от Бога».
А что еще мама рассказывала? Вот чем увлекался Юра Гагарин вот в своем детстве?
Ну, мама сказала, что сразу с первого мгновения он понравился очень ребятам, потому что это был очень дружелюбный, очень симпатичный, живой, общительный мальчик, и очень быстро вошел в коллектив, учился хорошо. Сам Юра Гагарин вспоминал в своей книге «Дорога в космос» время учебы у моей мамы. «С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина Васильевна Лебедева, внимательная, начитанная, она болела за каждого». Мама тоже очень любила своих учеников, очень любила. Вот, эта любовь у них взаимной была. И вот мама, вот из ее рассказов я помню, что она организовала в своем классе авиамодельный кружок. И самым активным членом этого авиамодельного кружка был Юра Гагарин. Очень здорово, очень приятно мне, что путь в небо для Юры начинался с моей мамы. И вот они делали модели самолетов. Мама сама очень этим интересовалась, очень была этим увлечена. И вот она рассказывает: «Фланеры они сделали очень красивые. Тут, говорит, иду я на урок, а впереди меня идет завуч и какой-то разгневанный дядя. Разгневанный машут руками, а завуч несет в руках планер, модель планера, который мы сделали на кружке. Заходит в класс, я молчу. И Елена Федоровна: кто это сделал? Этот мужчина рассказывает, что вот мне на голову, я шел и на голову упал этот планер». Мама говорит: я молчу, гробовая тишина в классе. Вдруг встает Юра: это я, простить я больше не буду. Требовали наказать его. Мама мне потом говорит: ну как же я могла наказать ребенка за мечту? О том, что он мечтал летчиком быть, мама уже тогда знала. Недалеко от Гжатска сбили фашистский самолет, и он был почти целым, то есть штурвал сохранился. И вот Юра и класс весь, и Юра бегали туда. Юра забирался обязательно в кабину и говорил: Нина Васильевна, если бы мне показали сейчас, что тут нажать, какие кнопки, я бы хоть сейчас залетел в небо. То есть мама тогда уже знала, что это будущий летчик.
Вот в городе Гагарина мы встречались с родной племянницей Юрия Алексеевича Гагарина, Тамарой Филатовой. И вот она, кстати, наша коллега, она музейщик, заведует отделом музея Юрия Гагарина.
Отдел детства, да.
Так вот, она вспоминала, как ей было страшно, вот когда она узнала, что ее родной дядя впервые поднялся в космос. Я еще удивилась, что вот не гордость она испытала, да? А вот страх и переживания. А вот что ваша мама испытала, когда узнала о том, что ее ученик полетел в космос?
Ну, моя мама, наверное, такие же чувства испытала. Вот недаром вот Алина рассказывала о портрете, что вот она производит впечатление волевого, какого-то сильного человека. Нет, мама маленькая, хрупкая женщина. Она, конечно, женщина с сильной волей. Она великолепный профессионал. Но вот я на портрете на этом увидела. Прежде всего, я увидела тревогу. Вот это вот чувство тревоги, которым объята женщина, изображенная на портрете. Тревога. Мама была как раз 12 апреля на заседании заучей. Все заучи города Иркутска там присутствовали, когда заседание было прервано, и объявили, что первый человек в космосе, что это человек, советский человек. Майор Юрий Алексеевич Гагарин. Мама говорит мне сразу по сердцу: Юра Гагарин, Юрий Алексеевич у меня учился. Но мама человек очень скромный, это все нужно проверить. Он говорит: ну как, что испытали? Испытали и гордость, и радость, и тревогу, и плакали, сидели женщины, плакали. И полет-то недолго продолжался, и они уже успели получить, все переживали очень, но успели получить прямо на заседании известие о том, что космический корабль успешно приземлился. Радость, ликование, слезы, гордость за свою страну. Помнишь, я читала «Моя страна»? Сама восставшая из пепла и праха, вот сына своего отправила в космос, да?
А встречалась ли мама с Юрием Гагариным вот уже после того, когда он стал таким известным?
Да, да, это был 1963 год. До этого времени вряд ли возможно было Юрия встретить вообще в Советском Союзе, потому что он был человеком мира. Все это, наверное, десятилетия. Но в 1963 году мама встретилась с Юрием Алексеевичем. Она была делегатом 13-го съезда профсоюза в Москве. И встретилась с Гагариным. Он был почетным гостем. И вот когда объявили, что Юрий Гагарин в качестве гостя приглашен на этот съезд, это было такое ликование. Ну, представляете, первый человек в космосе. Я не знаю, был ли кто-то более известным в то время, более знаменитым, более обожаемым всеми людьми планеты. И вот Юрий Гагарин, мама говорит, прошел недалеко от меня, поднялся на трибуну, сел в президиум. И кто-то из иркутской делегации отправил, это мама позже узнала, что отправил ему записку, что здесь среди делегатов находится ваша учительница первая. Мама не знала, что ему отправили записку. Она говорит, я обратила внимание на то, что он что-то читает и вертит головой, как будто мальчишка вот в классе сидит на уроке, головой вертит. Чего вертит головой? Она не сразу это поняла. Узнала об этом только позже. Ну, а потом объявили фотографирование. Мама говорит, ну, когда Гагарин сошел по ступенькам со сцены, ну, это было что-то невозможное, это было столпотворение вокруг него, все его облепили, все хотели до него дотронуться, постоять, увидеть поближе. И я решила, что все, не суждено. Я не смогу с ним встретиться, потому что я просто к нему напросто не смогу подойти. Толпа его обступила. Началось фотографирование. Мама подождала, пока толпа пробежала. Говорит, все бежали, я не бежала, ну, что ж бежать-то? Вот, а потом пошла фотографироваться, чтобы, ну, на общую фотографию там попасть. Все-таки интересно привести такую фотографию. И вдруг ее раз, он в первом ряду сидел и схватил ее за руку, и оказалось, что он и вот этот товарищ из иркутской делегации, они сидели и держали стул. Все хотели приземлиться на этот стул, а он сказал, извините, в зале где-то тут моя учительница. Я знаю, что она где-то здесь, я хочу с ней сфотографироваться. И вот как раз вот он ее увидел, маму мою. И они с ним очень долго, конечно, общались, разговаривали. Прошло не так много времени с их последнего свидания. Они виделись с ним в 49-м году. 12-13, посчитать надо, сколько лет прошло с тех пор. То есть человек-то за это время не очень-то и меняется.
Ваша мама достаточно известна в нашем городе человека. Она была завучем в 30-й, в 9-й школе, была директором 21-й школы. А сейчас вот что-то школа делает для того, чтобы вот увековечить память и Юрия Гагарина, и вашей мамы?
Да, конечно, очень долгое время было затишье, и я пыталась что-то сделать. Дело в том, что когда мама работала директором 21-й школы, школа начала бороться за присвоение ей звания имени Юрия Алексеевича Гагарина. И мама создала в школе музей Юрия Алексеевича, если это можно так назвать, ну да, в какой-то степени это и музей, потому что там были какие-то вещи, были фотографии. Но когда мама ушла на пенсию, через несколько лет музея не стало, начались другие времена. Никому это не нужно было, видимо. В прошлом году один из наших депутатов, Александр перевалов, и ученик нашей школы, Хромов Сергей. Вот они эту инициативу проявили. Я ходила, как-то ко мне никто не прислушался. Я не помню фамилию, имени, отчество директора. Вот я ходила с ней, разговаривала. Но как-то мое предложение энтузиазма не вызвало. А вот эти молодые люди, ну, просто молодцы. Они вот за это дело взялись, и Александр Перевалов добился того, что в Дума наша Иркутская приняла решение присвоить все-таки школе имя Гагарина и воссоздать в школе-музей Гагарина. А также они приняли решение установить, я еще не поняла, то ли бюст, то ли памятник маме, то ли на территории школы, то ли где-то на территории города, я еще пока это не знаю. Но вот такие планы есть, очень приятно.
Да, замечательные планы, тем более я знаю, что у вас в вашем доме достаточное количество материала, чтобы вот на их основе уже строить будущую экспозицию вот этого прекрасного, я надеюсь, школьного музея.
Да, но это, конечно, нужно приложить очень много труда, очень много энтузиазма для того, чтобы его создать. Какие-то материалы остались у мамы, я, конечно, их все передам. Вот 30 числа мы договорились с директором школы, что я буду передавать им материалы какие-то для того, чтобы они что-то откопировали. Или какие-то подлинные вещи. То есть это будет вот где-то 30 апреля начало будет положено этому процессу.
Ну вот и так. Вполне возможно, что копия нашего портрета, она также вот войдет в основу этой экспозиции. Ну вот теперь я обращаюсь к Алине Игоревне. Вот после вот этого рассказа Светланы Анатольевны о своей маме. Какие чувства у вас вызывает портрет первой учительницы Гагарина Нины Васильевны Кондратенковой?
Ну, конечно, после рассказа образ раскрывается и уже начинает играть новыми гранями. Ну, это такой более сложный образ получается, который включает, да, и образ такой хрупкой женщины, да, но в то же время сильной. Такое противоречие.
Да, и вот это вот то, что сейчас сказала, все-таки вот действительно чувствуется вот эта тревога, ожидание, неизвестно, что будет. Да. Вот совершенно по-другому сегодня для нас, для сотрудников художественного музея, после вашего рассказа раскрылся вот этот замечательный портрет Аркадия Чебжанина.
Вот я когда его увидела, прежде всего я увидела, что вот мама, тревога, тревога, беспокойство, вот прям даже вот, не знаю, во всем облике. Ну, а то, что она сильная и волевая, конечно, разве может человек не сильный и не волевой руководить школой, в которой 2000 учащихся, 100 человек, коллектив учителей, и школа была самой лучшей в те годы, когда мама ей руководила. И какой был коллектив образцово-показательный, интеллигентнейший коллектив.
Уважаемые коллеги, вот я смотрю опять на часы, все время наше, к сожалению, истекло, мы могли, безусловно, с вами говорить гораздо дольше, но единственное, что сейчас мы можем обратиться к нашим радиослушателям с какими-то пожеланиями. Пожалуйста, Светлана Анатольевна, вам слово.
Ну, я, естественно, желаю всем добра, желаю, что наступит у нас, наконец, хорошие, красивые, счастливые времена для нашей Родины. Живем, надеемся на это. И что подвиг Юрия Гагарина никогда забыт людьми не будет.
Светлана Игоревна, ваше слово, ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я благодарю за внимание, желаю продуктивной рабочей недели и до встречи.
И, конечно, до встречи в экспозиции нашего Иркутского областного художественного музея, где картины, удивительные вещи могут нам рассказать не только о человеке, который представляет нам этот портрет, но и, конечно, о художнике, о мастере, о его творческой манере. Поэтому мы с огромным удовольствием еще раз приглашаем вас, уважаемые наши радиослушатели, в Иркутский областной художественный музей. Ну а пока я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче. Лично мне было очень интересно. Я думаю, что также интересно нашим радиослушателям. Поэтому я думаю, что мы ставим только запятую в нашей встрече. И наша встреча обязательно продолжится в студии городского радиоканала. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня гостями студии городского радиоканала были научный сотрудник отдела западноевропейского, русского и современного искусства Алина Игоревна Галята и дочь первой учительницы Юрия Алексеевича Гагарина Светлана Анатольевна Левинсон. Спасибо. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.